Добрый день, Алексей Ильич.
Добрый
Я
день.
Продолжаю задавать вам вопросы от ваших подписчиков. Вопрос от Ольги. Мой сын учился в семинарии, очень разочарован, перестал верить в православие. Теперь он протестант. Чему же учат в академии, что человек перестал верить? Пришел верующим, а ушел без веры в православную церковь.
Оля, очень непросто ответить на ваш вопрос. Такая ситуация, к сожалению, имела место, можно сказать, почти всю историю существования наших российских высших духовных школ. Я говорю «высших», поскольку были и небольшие школы, частные были школы, а вот таких, как духовная академия и духовная семинария, то ваш вопрос вполне относится к ним. И еще раз повторяю, увы, это случалось неоднократно. Причина заключается в том, что в духовных школах, к сожалению, забыли самое главное. А самое главное стоит в названии – духовные школы. В том-то и дело, что эти школы изначально и, конечно, до настоящего момента являются не духовными, а богословскими. Если говорить о духовных школах, то это монастыри, по призванию, я говорю, по самому призванию. Они должны быть духовными школами. В какой степени являются – это вопрос другой. Но уж никак, никак не школа. В школах, конечно, поддерживаются и определенные дисциплины, и направления, соответствующие жизни. Но именно духовной стороне жизни здесь отводится очень незначительное внимание. Все основное направлено только на том, чтобы наши головы получили достаточный объем знаний чисто внешнего, рационального характера. К сожалению, преподавание богословия у нас можно в полном смысле слова отнести просто к гуманитарной области. А что такое гуманитарные науки? Все те, кто и учились, да даже и не учились в высших школах, университетах, прекрасно это знают. Ты должен получить сумму знаний, а какова твоя духовная жизнь, даже каковы твои взгляды на очень многие и наиболее важные вопросы, это, к сожалению, меньше интересует. Да, о вере в духовных школах говорится. Имеется даже апологетика, которая ставит своей целью показать, и если хотите, доказать даже, существование Бога. Но одно дело – верить в существование Бога, другое дело – жить по Богу. В духовных школах, конечно, соблюдается определенная дисциплина жизни. В частности, в нее входит и посещение богослужений, и обычные молитвы утром, вечером, и молитвы перед принятием пищи, и после. Но во что это может превратиться, вы же сами понимаете. Там, где нет специального обучения молитве, где нет постоянного напоминания о том, какой должна быть молитва. Вот то, что называл святитель Игнатий Брянчанинов. Эту священную троицу, без которой нет никакой молитвы. Что это за троица? Внимание ко всем словам молитвы. Покаяние. без которого вообще ничего нет. Благоговение. То есть не просто отстаивание на молитве, не просто присутствие, не просто чтение. Нет, а именно внимание, покаяние, благоговение. Вот эти вещи, о которых говорится в духовных школах, говорится, да. Но уже знаете, одно дело говорить, как учить играть на скрипке. Другое дело – начать учить играть на скрипке. Совсем разные вещи. Так вот, это второе положение, оно очень и очень недостаточно в духовных школах, точнее, в богословских школах, как я уже сказал. Очень. Оно все покрыто и закрыто, просто, причем и навалено даже с огромной тяжестью богословскими предметами. Если бы вы знали, сколько задается, сколько дается, во-первых, информации, сколько задается, наконец, заданий студенту, не только то, что он должен знать, но что и должен написать, и что должен какие книги прочитать, и должен что сделать, какие выписки и так далее. Вот это огромнейший материал, он буквально подчас подавляет вот то главное, о чем должно бы, кажется, говорить – духовную жизнь человека. В каком смысле? Ему некогда, если хотите, ну, так молиться, как надо бы. А без молитвы ум не очищается, не просвещается, и человек остается в стороне от того Бога, о котором, как кажется, все предметы духовной школы только и говорят. Не случайно поэтому появлялись и такие, ну, очень негативные сочинения, как, например, «Бурса» Помиловского, в котором подчас несколько карикатурно, но в чем-то и точно описывается жизнь ученика духовной школы. А в Варсонофии Оптинский, преподобный в Варсонофии, он уже даже такое называет, страшно даже произносить. В его время, в Арсенофии Оптинского, в 1905 году уже произошла революция, первая, подготовленная, усиленно подготовленная революция, в которой столько было кощунств, насмешек и издевательств над церковью. Кстати, к этим кощунствам присоединялся с огромным авторитетом Лев Толстой. Над церковью, над царской властью, надо всем. И поэтому этот отец Варсонофий говорил, произнес страшные слова прямо в связи с вашим вопросом. Революция эта вышла из семинарии. Вы только представьте себе, почему он так сказал, знаете? Потому что в семинариях не было, или почти не было, это была ничтожная, может быть, капля из всего объема, чем занимался студент семинарии, не было о духовной жизни. Игумен Никон Воробьев говорил, что первой задачей духовной школы является укрепление веры. Вы слышите? Приходит человек с чем? Кажется, верующий. Неверующего не примут. Ты веруешь? Да, верую. Укрепление веры. Потому что ее расшатывание происходит не только извне, из мира, но происходит и от избытка богословских предметов, которые полностью поглощают ум и не оставляют времени для человека, чтобы он почитал святых отцов то, что нужно, не то, что положено, чтобы он поинтересовался тем, что такое молитва, попробовал жить духовной жизнью и так далее. Представьте себе слова: революция вышла из семинарии. Потому что самое страшное отступление от веры в Бога происходит не у неверующего человека, а у верующего, который верит, и вдруг на его вот зов сердца ищет, что вера, что это такое, где ее? Вдруг ответ, ответ. Я вам скажу одно слово. Схоластика, то есть формальное изучение богословских дисциплин. Неопытное прохождение духовной жизни. А вот одной только, как говорил кто-то, мозгой. Изучение этих дисциплин. Тогда происходит самое тяжелое. Верующий человек, не переживая ничего из того, о чем говорит христианство, не зная, что это за духовное состояние, не получая никакого ответа, уходит. И это, скажу вам, можно этот уход охарактеризовать только теми словами, которые мы находим в Евангелии. «И было падение того дома великое». Почему великое? Потому что был верующим. Я отошел от веры. Вот что происходит. Вот какова причина. Но скажу вам, что на фоне всей той жизни, в которой мы сейчас находимся, конечно, в духовных школах все-таки еще есть вот этот вот огонек, еще есть этот элемент жизни. И дай Бог, чтобы каждый, кто там обучается и идет туда, изо всей силы пытался сохранить этот огонек, чем правильной по совести отношением, правильной жизнью, отношением вот к той обстановке, в которой находится. Молиться старался не о своих проблемах житейских и учебных, а о своих грехах и немощах, сопоставляя свою жизнь с теми заповедями, которые изучают в духовной школе. Молитесь за своего сына, молитесь. Вы-то едва ли сможете ему ответить на его сомнения, потому что для этого нужны некоторые знания. Но то, что это случилось, это, как вы видите, в большой степени закономерно. Помоги Бог ему.
Следующий вопрос. Мы слышали, что после смерти у человека остается душа, которая обладает признаками сознания, понимания и разума. Что же тогда бывает с душой у людей, страдавших деменцией или сумасшедших?
Такая душа, то есть душа такого человека, освобождается от всей совокупности, всех ненормальностей, которые присущи, вот пока он находится в теле. Вы же знаете, как электричество, например. Говорят, свет погас. Туда-сюда где? А что же случилось? Оказывается, где-то проводок порвался. Починили, и все пошло. Вы знаете, что с помощью лекарств, этой химии, вы знаете, как можно воздействовать на психику человека, что он станет сумасшедшим? Также есть немало психических заболеваний, которые лечатся чем? Кажется, психические же. Лечатся чем? Оказывается, таблетками. Причем тут душа и таблетки. О чем говорю? Что пока душа находится в теле, то она подвержена всем воздействиям тела на нее. А эти воздействия могут быть бесконечны многими. Посмотрите, что делает пьянство с душой человека. Посмотрите, что делают наркотики с психикой человека. Можно свести человека с ума. Возьмите эти всякие фильмы ужасные, где непрерывные убийства, насилие, казни, пытки. Вы подумайте, что, с какой силой идет воздействие. Да разве может быть человек здесь нормальным? Вот по смерти, когда душа освобождается от всего этого шквала, то она приходит, что называется, в себя. В себя приходит. А знаете, что это такое приходит в себя? Речь идет, что она освобождается от этих деменций, от этих, хотите, повреждений, какие мы называем психики. Вот от чего освобождает, то есть от этого внешнего воздействия на нее. Но скажу другое. Святые отцы говорят, что страсти живут не в теле, а в душе. И из нее они воздействуют на тело. Страсти, оказывается, даже телесные, слышите, телесные страсти, не какие-нибудь, какой-нибудь, знаете ли, как говорят, чревоугодие, или, знаете, есть славянское слово, чревобесие. Правда замечательно? Да. Пьянство, пожалуйста, вам. И прочие вещи, наркомания. Что это, вы думаете? Это состояние тела, которое может с огромной силой действовать на душу. Там освобождается душа. А вот страсти, то, что называем страстями, мы знаем обжорство, так? Чревобесие, как я сказал. Так эта страсть где живет? В теле или где? Оказывается, в душе. А в какой степени уже человек позволяет развиваться этой страсти в теле, это от него зависит. Он виновен, он грешит. А страсти в душе человеческой все – и душевные, и телесные. Вот поэтому в смерти душа освобождается от давления всего того, что связано с телом, но со страстями своими, с тем, что именно человек, его «я», личность, позволял делать и душе, и телу, вот с этим она остается. Поэтому церковь молится: «Упокой, Господи, дай покой, помоги освободиться, слышите? От тех страстей, с которыми она вышла из тела». Слышите, оказывается, состояние души-то может меняться после смерти. Меняться может в силу чего? Молитв о ней и, следовательно, определенного переживания душой этих молитв и, таким образом, изменения. Вот к этому надо стремиться, молясь за другого человека.
Я сходила на исповедь к другому священнику, а не к духовному отцу. Духовный отец отругал меня за это и сказал, что теперь ко мне доверия нет, и он меня отпускает. Я в смущении. Как мне быть?
Как мне жалко простой людей. А вы что, заключали какой-нибудь по документу союз, что он ваш духовный отец? Есть такие, были такие священники, мне рассказывали, один раз придешь к нему, все, ты мой, и не смей никому больше ходить. Есть такие. Бедные люди даже не знают, кто такой духовный отец. Это совсем не тот человек, к которому вы просто приходите, когда хотите причаститься, исповедуетесь. Это наставник, которого вы нашли, причем не просто так нашли, не просто так понравился внешний вид, а обращайтесь с вопросами, один, другой, может быть, десятый, спрашивайте советов, смотрите, как он от себя рубит и говорит, или от святых отцов указывает, как говорят они, нужно поступать в данном вопросе. Вот, на моих глазах просится у него, батюшка, можно я поеду? Нет. Это вообще бы только разговор такой, вы бы... Нет, не благословляю. На другой день, батюшка, ну, у меня дела, мне нужно ехать в Ленинград. Не поедешь. Подходит на следующий, батюшка, у меня все дела лопнут, я же не могу мне ехать. Ну ладно, Бог благословит. Это что за карикатура такая? Вы думаете, что это я карикатуру изображаю? Нет, нет. Такие лже-духовники. И кто же, матушка, виноват, что вы такового становитесь своим духовником? Зачем вы ему даете такую власть? Кто же это делает? До тех пор, пока вы с ним не обязались и не сказали, что «батюшка, примите меня в свое стадо», а он еще скажет «извини, я не духовник, чтобы тебя принимать, исповедуйся, пожалуйста, приходи». Что могу ответить на вопрос? Отвечу, но руководить? Извини, так скажет любой разумный просто человек. Потому что руководить жизнью человека, о, это извините. Одно дело – ответить какие-то вопросы, а другое дело – руководить. Но люди просто не знают, что уже в середине еще 19 века, да это что в середине, уже давно, уже Брянчанинов Игнатий, Феофан Затворник, что они писали, вы знаете или нет? Что все уже духовных наставников нет. И восклицательный знак. Вы можете это понять? Ну, понять-то можете, но вы просто не знаете, это беда какая-то. Не смешивайте духовного наставника, которого вы приобрели каким опытным путем, когда приходили, разговаривали, да, узнавали. А тут какой разговаривать? Батюшкам и некогда подчас разговаривать даже. Слава Богу, если найдете, как пишет Игнатий Валентинов, просто разумного и честного человека. Вы подумайте только. Великое благо, писал он, найти честного духовника, то есть вот таких, которые называют себя духовником. Разумный человек, что вы? Разве он согласится быть духовником? Ох, после, я думаю, какой трудной, испытательной жизни он может согласиться, что, ну, может быть, но это редкое явление. А тут все раз, два поисповедовался, все. Не сметь никому ходить. Ай-яй-яй. Но таковых, я все-таки думаю, немного. Это все-таки редкие исключения. В основном священник никогда не скажет, что я твой духовный отец. Я могу тебе что-то ответить, что-то посоветовать, но руководить, вы слышите, какая разница? Руководить, то есть постоянно осуществлять свое руководство над его жизнью. А то до чего доходит? В постель лезут к состоящему браке и решают все вопросы. сразу можете быть спокойны совестью. Бегите от таких духовников. Бегите спокойно, потому что вам нужен руководитель, вот, а не капрал, который командует. Вообще, священник, который командует в духовных вопросах, это опасный уже человек. А приобретают власть только потому, что вот наш народ такой, такой смиренный, такие покорные. Я вот мимо лавры как раз я иду, и проходит небольшая стайка священника, священника с группой женщин, и я слышу, как он отчитывает одну: «Ты как посмела взять духовника у этого иеромонаха?» «Почему?» «Да, батюшка, я, как же, он же идет несметческую, ты чего нарушаешь?»
Благословение взяла.
Благословение. Она взяла благословение вот этого там лаврского какого-то духовника, который там рядом проходил, отчитывал, как ты смеешь. Вы слышите? И не понимаю, да чего же, неужели такие неразумные? Что это за идиотизм, прости Господи?
Вот когда читаешь аскетические творения святых отцов, там нередко вот эта мысль прослеживается, что необходимо послушание духовнику, нельзя уходить ни в коем случае из монастыря, от духовника, что надо все откровение помыслов, вот это, что обязательно надо все подробно рассказывать. И многие переносят это на мирскую жизнь.
Совершенно верно. Я же несколько раз сейчас подчеркнул. Одно дело – ответить на какие-то вопросы, другое дело – руководить жизнью. В данном случае, что сейчас говорите вы об этих духовниках и необходимости строгого ему подчинения, о ком идет речь? Вот пустынник, у него один-два послушника, которые пришли, не он их, может, отталкивал, даже не принимал. Они умолили его прийти с тем, чтобы под его руководством так осуществлять монашескую жизнь. В святоотеческих творениях это идет почти без исключения о монашеской жизни. И там было действительно, хочешь ты, ну давай. Ну уже тогда беспрекословное послушание. Но это же с кого? Один-два человека у старца, три. Все прочие монахи, ничего подобного, приходили к нему, советовались, да. Но духовником был только вот этих. Но в отношении духовников, еще раз я повторяю, Игнатия Брянчанинова, например, как он пишет, в наше время, уже давно, не в его уже время, а давно, уже руководство по послушанию исчезло. Нет богодухновенных, как он сказал, богоносных духовников с восклицательным знаком и послушников, то есть людей, которые искренне готовы отречься от всего и жить только под его руководством, тоже почти не стало. Это во-первых. Во-вторых, речь-то идет, повторяю еще раз, о монашестве. А тут мирские люди, да, приходят к нему там исповедоваться, и он уже духовник. И поэтому Игнатий Брянчанинов пишет, наше время, и уже ну давно, но в наше время, 19 век, уже нет жизни и не может быть жизни по послушанию. Жизнь идет христианская у мирянина со священником, как по совету. Жизнь по совету, а не по послушанию. В чем заключается разница? В том, что по послушанию вот этого старца и одного-двух послушников беспрекословное послушание. По совету святитель Игнатий прямо пишет, да, получить совет очень хорошо, но решение остается за человеком. Принять ли совет этот или не принять, поскольку этот священник, к которому ты пришла или пришел посоветоваться, он не все может знать. не всех обстоятельств, не видит, самое главное, души твоей. Потому что раньше видели душу человека, все ее страсти, и могли поэтому решительно говорить, что нужно делать. Сейчас этого нет. Духа боговдохновенных наставников сейчас нет. Он слушает только тебя, что ты говоришь, но не видит. И дает из этого совет. И ты должна знать, или, да, что он всего не знает. Поэтому совет – хорошо. Послушание – ни в коем случае. Решение остается за самим тобой. Нет теперь послушания. Есть жизнь по совету. А это принципиально различные образа жизни.
Алексей Ильич, а что святые отцы советовали делать людям, которые столкнулись вот с такими духовниками, которые начинают командовать или лезть в личную жизнь?
Пимен Великий, перед которым преклонялось монашество его времени, в ответ на такой вопрос ответил черным по белому, с восклицательным знаком: немедленно уходить от такого духовника, который, оказывается, вредит, становится душеопасным наставником. Немедленно разлучаться.
Алексей Ильич, меня выматывает подготовка к причастию. 3 дня поста плюс вычитывание 3 канонов и последование. Действительно ли это все нужно делать?
Ну, что же вы ко мне обращаетесь? Наверняка вы же ходите в определенный храм и обращаетесь к священнику, поговорите с ним, узнайте, как вам быть. Ну, скажу вам так, по опыту того человека, авторитет которого очень большой, я говорю об игумене Никоне Воробьеве, он говорил, достаточно 1 дня поста. За исключением, говорит, если монашествующие, то если они хотят, пожалуйста, можете и 3 дня. Если кто хочет, это свободный выбор. Так, говорит, если 1 день поста, это очень хорошо в этом отношении. В отношении молитв опять нужно смотреть. Он говорил, что вот канон перед причастием, вот эти говорят, очень хороший канон перед причастием, да. Его, говорит, обязательно. В отношении молитв каждый может смотреть по своим возможностям. Причем не только возможностям внешним, таким, ну что ли, силам, но еще по возможностям другим. Способности, ну что ли, молиться во время этих молитв. Вот. И поэтому он повторяет совет святителя Феофана, который ссылается, в свою очередь, сам еще ссылается даже на Исаака Сирина. Так, и затем, как я услышал это, совет, не услышал, а прочитал, преподобного Иоанна Валаамского, который говорит так: лучше сократить правила, то есть меньшее количество молитв, например, вместо всех, может быть, 2-3. Лучше сократить молитвенные правила и исполнить его с вниманием, покаянием и благовением. Эти три очень важнейших три условия – внимание, покаяние и благовение. Лучше исполнить это в таком состоянии, нежели вычитать все это и остаться без молитвы. Вот так. А вот сказать уже конкретно, это же, знаете, до чего трудно. Одно дело, человек и способен, и может, имеет и время, и силы, и, пожалуй, в течение дня, может, имеет время, и он может спокойно почитать все, все это правило. Другой работает, да, или обременен какими-то, ну, обстоятельствами, делами, и ему невозможно все, все сократи. Но главное, главное, чтобы это сокращенное было произнесено соответствующим образом. Внимание, покаяние и благоговение. Вот так. Мы не рабы этих правил. Тоже доходит до того, что однажды я просто, знаете, и, наверное, я уже не раз говорил, это кошмар. Ну уж не буду говорить где. Зашел во время литургии, ну, место такое отдельное, свободное, стоит рядом молодой мужчина, евхаристический канон, смотрю, он бубнит, читает молитвы. Я говорю, что вы делаете? Сейчас же... Мне духовник так благословил, не мешайте мне. Я говорю, извините. Слышите, что творится? Главное – вычитать. И вот идет литургия, вплоть до евхаристического канона. Вы подумайте, абсурд. Но все равно, во время литургии, я это не раз наблюдал, читает, сидит. Литургия идет, а он читает. То есть превратили во что? Эти правила – во что? Вот законничество несчастное, которое обличил Христос. Все, началась литургия, все. Что мог, сделай до. Литургия началась, готовься к причастию. С вниманием, благовением, покаянием стой на литургии, а не вычитывай правила. И уже готовенький, с вычитанными правилами подходит. Все, готов. Ну, так и быть, Господи, теперь я причащусь. Ужас какой-то. Конечно, надо. Вот так. Иоанн Валаамский, например, прямо об этом очень пишет. Да, я удивляюсь, единодушие Иоанна Валаамского, вот игумен Никон, то же самое. Лучше сократить, но с вниманием, благовением, прочитать те молитвы, которые можешь. Но если имеешь возможность, ну что же, конечно, конечно, прочти все, все правила, конечно. А почему же не прочесть с вниманием? Все, прочти все. Не можешь? Прочти половину. Не можешь? Прочти хоть 2-3 молитвы. Но канон, ой, обязательного, хорошего.
Канон перед причастием.
Перед причастием.
А вот еще отдельно канон Иисусу Христу, канон Божьей Матери, канон
нет, это
Ангелу
нет.
Хранителю.
Ну, это, да, но это уже, если человек готов, может полностью все это. Там есть, да. Ну, это в одном, кстати, это.
Ну, иногда да. Это совмещают в один да. Канон, да. Но это достаточно большой.
Большой, да. Разумно надо подходить, а не формально. Горе вам, законники. Вот эти все, которые все прочитали, да, без всякой молитвы, они опасны, это опасные люди. Они впадают в самомнение, вот в чем дело так. Вместо покаяния получается самовосхваление. Имеешь время, возможность? Да, все делай. И даже больше. Накануне, этот день, постарайся не только молитвы, а почитать какого-нибудь святого отца. Почитать житие, может, кого-то, какое-то, да, конечно. А день, Да, один день поста для современного человека достаточно. Ну, можешь? Ну что ж, два. Ну, если можешь, три, пожалуйста. Никто не возражает. Лишь бы это все с Богом, а не с тщеславием.